Чуть выше, в 18 стихе этого послания, от имени всех братьев, бывших с ним, апостол просит народ Божий: «Молитесь о нас». А далее в 19 стихе добавляет: «Особенно же прошу делать это, дабы я скорее возвращен был вам». О, если уж Павел нуждался в молитвах своих братьев, тем паче мы, стоящие во всех отношениях весьма ниже его, нуждаемся в них. Воистину, ничто не мешает нам со слезами обращаться к вам, братья наши во Христе, прося вас поусердствовать в молитвах Богу за нас. И что нам делать без ваших молитв? Они соединяют нас с Господом Богом Вседержителем. Подобно грозовому разряду пробиваются они сквозь облака и несут великую и таинственную силу свыше. То, что апостол старался получать, то и находил нужным раздавать. Вот почему словами молитвы вступается за своих братьев. Следовательно, если хочешь, чтобы ближние молились о тебе, подавай пример своей молитвой о ближних. Нельзя ожидать благотворного воздействия молитвы ближних, если молитвенный дух не пребывает в нас самих, ибо сказано: «Какую меру мерите, такое же отмерится и вам». Когда мы сами прилежны в заступничестве перед Господом, то и другие души ощущают потребность вступаться за нас. Молитесь, если хотите, чтобы молились о вас. Молитва Павла, изложенная в приведенных нами стихах, глубока по содержанию, и просьба, содержащаяся в ней, велика. Дух Святой исполнил апостола Павла великой любовью к евреям и желанием благоденствия им. Вот и просит Павел о величайшем из всех благословений народа Божьего, чтобы Бог усовершил его народ во всяком добром деле к исполнению воли своей, производя в его людях благоугодное себе. Прося, Павел не чувствует неловкости и не стесняется. Стеснению просить о народе Божьем нет никаких оправданий, ведь мы знаем, что Господь любит его и силен обогатить всякой благодатью во Христе Иисусе. Заслуживает внимания то обстоятельство, что эта молитва, если угодно благословение, помещена в конце послания. Заметим, что в христианских собраниях благословение произносят в конце богослужения. Да будет завершением всех наших предприятий благословение народу Божьему и славословие Господу. Будучи живы, дорогие братья, старайтесь благословлять ближних, умирая же, завершайте свою жизнь благословением ближних, как делал и ваш Господь, и Владыка, которого видели возносящимся на небеса с распростертыми руками и благословляющим своих. И как Иаков не отпускал ангела, пока тот не благословил его, так и нам дано неотступно возвещать или писать от имени Божьего, доколе не получим подлинного свидетельства о благословении наших братьев. Молитвенное благословение Павла в высшей мере поучительно, ибо в нем заключается благая весть о пути спасения. Данная молитва благословения Павла подобна концентрированной духовной пище. Словам здесь тесно, а мыслям просторно. Все необходимое знание для спасения находится в одном благословении. Здесь каждая мысль ценна, как жемчуг, и глубока, как море. Хотелось бы отметить, что мы молимся не для того, чтобы поучать собратьев. Всегда помните, что молитва и проповедь не одно и то же. Те же, кто считают, что молитву можно использовать как проповедь, наставляя ближних, крайне заблуждаются. Тем не менее, все молитвы, записанные в Писании, исполнены учением. И те, кто желает углубиться в учение, могут черпать истины из богодухновенных молитв Библии. Возьмем, к примеру, Псалтырь. Любой из псалмов, хотя каждый из них молитва, обращенная к Богу, содержит учение и наставление Божье. Что касается молитв Господа нашего Иисуса, то они просто источают тук. Одна же его молитва, известная под названием «Отче наш», заключает в себе не одно учение, а славнейшая молитва из 17 главы Евангелия от Иоанна, подобно сотовому меду. Хотелось бы сказать еще, что повторять ряд благочестивых оборотов речи, которые обычно употребляются в собрании, мало в желании приблизиться к Богу. Надо молиться Духом, чтобы в общей молитве ваше сердце привлекло к себе сердца собратьев. Молитесь и умом, вдохновляя их на работу мысли. Кто молится на людях вяло, без сердечных помыслов и намерений, тот заглушает пламя молитвенного служения, а его обязанность — поддерживать это пламя. Я призываю участников наших молитвенных собраний приложить свои сердца к молитвам. Далее обратим внимание на следующее. Хотя молитва Павла о евреях исполнена учения, она целиком и полностью служит одной поставленной им задаче. Апостол исключает все, что не относится к существу дела. Вы не найдете высокопарных слов и умудренных фраз в его молитве. Все его слова направлены в поддержку моления о подлинном благочестии, святости в повседневной жизни. И это основная цель его молитвы. Следует подчеркнуть мысль апостола, что святость нисходит к нам, устрояется в нас и развивается благодаря не нам, а Господу. При рассмотрении значения приведенных стихов я рассчитываю на вашу вдумчивость. Конечно, я не тешу себя надеждой, что в рамках одной проповеди мне удастся выявить всю их глубину. И все же я постараюсь помочь вам проникнуть в суть стихов. Постараюсь помочь вам понять, что их глубокий и высокий смысл не может открыться людям с плотскими помышлениями. Итак, я обращаю ваше внимание, во-первых, на особый титул, который использует Павел, обращаясь к Богу. «Бог же мира». Все титулы, которыми наделяется Бог в Писании, наполнены великим смыслом. Язык святых Божьих, издревле обращавшихся к Богу, нельзя назвать бедным. Не были святые Божьи и столь небрежны, чтобы обращаться к Нему с первым подвернувшимся титулом? Никак нет. Ко Всевышнему они обращались непременно с учетом того божественного атрибута, посредством которого уповали обрести вожделенное благословение. Когда надо было победить врага, евреи вспоминали о его крепкой мышце. Будучи в поругании, о правде Божьей, нуждаясь в отпущении грехов, умоляли его о милости. Тогда почему апостол обращается здесь к Богу как Богу мира? На то он имел основания. Но какие? Выражение «Бог мира» принадлежит, несомненно, Павлу, поскольку встречается только в его посланиях. Этот титул Павел использует по вдохновению от самого Святого Духа. Не исключается и личный опыт, который побуждал Павла обращаться к Богу, называя его именно так. Всякий человек воспринимает Бога по-своему. Вот и апостол язычников в послании к евреям видел духовным взором Бога, творящего мир. Нет уже ни иудея, ни язычника, ибо все они одно во Христе Иисусе. Вот он молится: «Бог же мира, да будет со всеми вами». А далее в этом же послании: «Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре» к Римлянам 16:20. И снова: «Впрочем, братья, радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны, и Бог любви и мира будет с вами». 2 Коринфянам 13:11. Вот как в другом месте он заключает свое увещевание: «Чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте, и Бог мира будет с вами». Но особенно же в следующем месте поразительно созвучном нашему, где Павел молится: «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте». Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 23 стих. Тема настоящей молитвы – освящение. Как в нашем тексте он говорит: «Да усовершит вас во всяком добром деле к исполнению воли Его». Так и в послании к Фессалоникийцам продолжает: «И ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Очевидно, что апостол устанавливает тесную связь между миром Божьим и освящением верующих. Вот почему в обоих посланиях к Фессалоникийцам и к евреям его молитва об их освящении возносится Богу мира. Одно это имя уже проповедь. В Ветхом Завете о Боге не говорится, как о Боге мира. Здесь он Господь, муж брани, Яхве имя ему. Он укрощает дух князей, он страшен для царей земных. В Псалтыри и пророках его часто и в разных обстоятельствах называют «Господь крепкий и сильный», «Господь сильный в брани». И зато прославляет Израиль своего Господа, что он истребил царей сильных, ибо вовек милость его. В древнем, богодухновенном томе Бог часто называется «Господь Саваоф» или «Господь воитель». И об этом имени говорит издревле богослов. Имя это звучит враждебно. Ныне мы говорим не о Господе Саваофе, но о Боге мира, поскольку Иисус есть мир наш. Вражда упразднена. Она убита на кресте. Царство Мессии началось небесным песнопением: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». Миссия Иисуса Христа – мир. Его дух – мир. Его учение – мир. Его последнее завещание – мир. И в силу его искупительной жертвы Бог мира и утешения с отверстого неба взирает на сынов человеческих. Полное соответствие между титулом «Бог мира» и рассматриваемой молитвой очевидно, так как святость – синоним миру. «А вас Бог мира да соделает святыми, поскольку Он Сам есть мир и святость». Когда святость царствовала над всей вселенной, царствовал и мир. И не было войны на небе, доколе один ангел не стал дьяволом и не поднял восстание против трижды святого Бога. Если грех – отец вражды, то святость – матерь мира. Мир в совершенстве. Вот почему Павел молит Бога мира, чтобы дети его достигли совершенства. Святость благоугодна ему, когда же он благоволит со всеми мир. И апостол молит его соделать детей своих святыми, ибо в том благоволение его. По своей милости Бог мира примирил нас с собою через Иисуса Христа. Это было сделано благодаря уничтожению греха, ибо когда грех был на нас, мир был невозможен. Кровь завета вечного, о которой говорится в нашем тексте, стала той печатью на завете мира, который Бог заключил между собой и людьми. Ибо намерения во благо избранных были у него на сердце от вечности. И когда пришла полнота времени, благодать по мере дара Христова и его искупительной жертвы воистину примирила человека с Богом. И это умиротворение совершилось через Христа, кровью креста его. Христос с небес сошел к людям, и его искупительная жертва действенно примирила нас с Богом, ибо Он есть мир наш. Как кровь завета вечного была заветом между Богом и избранными Его, так же и завет Его с ними будет верен во веки веков. Что же касается воскресения и вознесения Господа нашего, о котором говорится в нашем тексте, «Бог же мира, воздвигший из мертвых Господа нашего Иисуса», то это стало открытой декларацией мира. Пока Иисус пребывал во гробе, мир не был декларирован открыто, хотя мир был уже установлен, но еще не был объявлен публично. Когда же воскрес ходатай, и в особенности, когда был вознесен на высоту и воссел одесную Бога, Отца Своего, вот тогда перед всем мировозданием было объявлено, что Бог примирился с сынами человеческими. Во всем последний Адам, Господь Иисус Христос, в Его совершенной человеческой природе есть человек от человеков. Представитель от народа своего, и мир с ним означает мир со всеми, кто пребывает в нем. Он был предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего, которое есть не что иное, как примирение с Богом. Он вошел на небо, чтобы приобрести нам наследие. Лучшего свидетельства примирения с Богом и быть не может. Если наш человек навсегда воссел одесную Его, то можно ли сомневаться в том, что Господь примирил нас с Собою? Возлюбленные, вдумчиво размышляя над этим текстом, яснее и глубже постигнем смысл имени Бог мира. Усовершить нас во всяком добром деле к исполнению воли Божьей значит даровать нам мир. Хотя каждый воистину верующий оправдывается верой во Христа Иисуса и потому имеет законный мир с Богом, нам все же не дано наслаждаться совершенным миром внутри себя, миром со своей совестью, доколе мы творим тот или иной грех, пока грех обитает в нас. И пока у нас остается хотя бы склонность ко греху, мы будем тревожны, беспокойны, без душевного равновесия, а новорожденной благодати придется бороться с врожденным грехом. Общего у греха и благодати не больше, чем у огня и воды. И Бог мира не пытается примирить добро со злом, ибо случись такое примирение, оно было бы чудовищно. Путь к примирению есть святая жизнь. Прогони грех, и удалится раздор. Изладь беззаконие, и победит мир. Возлюбленные, блаженство в жизни можно найти только в святости и благочестии. Я уже говорил, что искупительная жертва Иисуса Христа действенно примирила нас с Богом. Однако безмятежное сердце и чистая совесть свершаются в нас через освящение под воздействием силы, воскресившей Иисуса Христа. Грех – наш враг, и новая жизнь в нас ведет духовную войну со грехом. Вот почему мир в трехсложном царстве нашей природы нельзя декларировать до тех пор, пока мы не станем во всякое время совершать благоугодное Богу через Иисуса Христа. Но это еще не все. Апостол, молящийся о нашем освящении, возносит молитву Богу мира. Следовательно, Бога, если мы стремимся к исполнению Его воли, следует почитать Богом мира. Дорогая душа, разве Бог тебе враг? Если да, то ты никогда не будешь служить Ему, не будешь делать благоугодного Ему. Дорогая душа, ужасает ли тебя Бог? Не приходишь ли ты в страх при упоминании одного лишь имени Его? Если да, то ты никогда не совершишь благоугодное Ему, ибо без веры угодить Богу невозможно, а истинная вера так же далека от ужаса, как запад от востока. Дорогая душа, прежде всего ты должна знать, что между тобой и твоим Богом положен мир. Зная об этом, ты сможешь угодить Ему. Это знание приобретай только во Христе Иисусе, поскольку примирение между тобой и Богом совершено кровью завета вечного. дорогая душа, когда ты познаешь, что завет вечный Господь положил с тобою, завет твердый и непреложный, тогда обретаешь точку опоры, чтобы трудиться, тогда утвердишься на скале, чтобы устрояться в послушании, и не как раньше. Мир с Богом — корень добродетели. Примирение с Богом посредством смерти Его Сына ведет в сообразование Сыну. О Боже, дай нам познавать нашего великого пастыря не только на примере Его искупительной жертвы, но и на живом примере Господа нашего и миротворца. Я думаю, что апостол в своем обращении к Богу мира видит внутренним взором совершенное в полноте собрание верующих евреев. Или, если угодно, всякое христианское собрание. Братья, в собрании необходимо стремиться к миру. Мы должны любить друг друга. Кто не живет в любви, благоденствия не видит. Один Бог дает собранию верующих мир. Только Он дает покой, освящая Его членов, усовершая их во всяком добром деле. Только Он хранит его в священнослужении, делая благонадежным для своего дела и трудясь в них, чтобы производить в них благоугодное себе. Услышав о разделении в церкви, не стремитесь улаживать разногласия среди ее членов, чтобы исправить их поведение. Не собирают смоков с терновника, а только шипы. Не от того ли у нас распри, что плотские мы, неосвященные? Было бы у нас больше помышлений духовных, мы были бы готовы больше прощать и меньше обижать или обижаться. Не плотские ли вы? Спрашивает апостол, а затем добавляет, когда один говорит «я Павлов», а другой «я Аполлосов» и тому подобное. Дайте же Богу мира осветить всякого верующего, и будет искать брату добра и того, что служит к миру. Когда станете просить мира и Иерусалиму, помните, что эту молитву можно возносить, только осветившись. Пред завершением первой части проповеди мне хотелось бы обратить ваше внимание на то, что имя Бога мира пребывает в прекрасной гармонии с любым словом молитвы и проливает свет на весь контекст. Прочитаем эту молитву по порядку. «Бог же мира, воздвигший из мертвых Господа нашего Иисуса Христа». Вражда — это страшное оружие преисподней. Оно низвергает в ад. Ах, как печально народам видеть пример тому на Ближнем Востоке в настоящее время. Вражда низводит души в преисподнюю. Бог же мира выводит их оттуда. Бог вывел из гроба Господа нашего Иисуса, и воскресение Его стало актом миротворчества и залогом мира во веки вечные. Далее читаем «Пастыря овец великого». Овцы — создание мирное, и пастыри не пасут овец на политых кровью полях сражений. Понятие о мире ассоциируется у нас с тишиной и покоем овчарни, с простой мирной жизнью на злачных пажитях. Сама атмосфера сельского пейзажа дышит миром, кровью завета вечного. Уже само слово «завет» источает мир. Это особенно бросается в глаза, если вспомнить, что речь идет о завете мира, который вечная любовь положила между Богом и человеком. Где не существует завета или союза, там в любой момент может вспыхнуть вражда. Но где однажды положен завет, там мир и покой. Апостол молится дальше. «Да усовершит вас во всяком добром деле к исполнению воли Его». Если мы исполняем волю Божью, в нашей душе воцаряется мир, ибо тогда пропадает всякое основание для разногласий. Производя в вас благоугодное Ему. О, тихая музыка этих слов! Когда все наше благоугодно Богу, Он для нас воистину Бог мира. Заключительное словословие этой молитвы также весьма важно, поскольку им в сущности провозглашает вселенское и вечное царство мира. Ему слава во веки веков. Аминь. Что может нарушить покой вселенной, когда воцарится Господь Бог Вседержитель, и все народы придут и превознесут во веки блаженного? Итак, не без основания наш апостол назвал Господа Богом мира.